Министерство сельского хозяйства разработало концепцию кластерного развития сельского хозяйства. Что такое кластер, мы говорили уже не раз. И, наверное, это один из важнейших принципов развития сельского хозяйства, такого поступательного, правильного, того сельского хозяйства, которое должно выходить на крупную прибыль. Но я думаю, что не лишним будет эту тему затронуть еще раз, тем более, что, наконец-то, насколько я понимаю, государство выделило для этого достаточно денег для развития конкретно этой концепции. В гостях у нас сегодня об этом расскажет как раз заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев. Азамат Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Виталий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я бы хотел немножко поправить разработанную концепцию политики кластерного развития АПК Кыргызской Республики. Этому предшествовал, если вы помните, март прошлого года было озвучено то, что Министерство сельского хозяйства разрабатывает концепцию развития АПК. Кыргызской Республики, где были обозначены 6 основных приоритетов. Одним из приоритетов как раз и является именно переход на кластерный механизм развития нашего агропромышленного комплекса. И вот уже вторым, скажем так, ступенью этого продвижения является именно разработка самой кластерной политики. Что это значит? Это значит, что министерство, вернее, государственные структуры определяют свою зону ответственности и меры поддержки именно развитию от кластерных объединений. Вернее, участникам производственной цепочки добавленной стоимости конкретных, по конкретным видам продукции на основе кластерного механизма. Теперь вопрос, что такое кластер? Мы уже это слово нам так вошло прямо в жизнь, и мы все там кластер, и что это такое?
Но это говорят, вам вошло в жизнь, в министерстве. Я думаю, что слушателям не всем.
Вы знаете, уже еще будучи работая в правительстве в 2019 году, мы при проектировании ФСХ-9 уже туда включили уже элементы ЦДС и кластер. То есть это мы предполагали, что все мелкотоварные наши производства, фермерские хозяйства должны являются участниками цепочки добавленной стоимости. И они все взаимосвязанно работают в какой-то мере с производствами переработки. А это должно подкрепляться именно договорными условиями. Договора заключены, они должны были тогда предоставить Вайльбанк и другие банки для получения кредитов. Для чего это было тогда сделано? Во-первых, для того, чтобы человек один раз в жизни хотя бы пошел на тот же молокозавод и узнал, какие действительно есть закупочные цены этого завода. Потому что обычно фермер отдает свое молоко в своем селе же, от своего дома, как правило, и не знает, какие закупочные цены. А закупочные цены там очень хорошие. И разница, кстати, на сегодняшний день используют другие, скажем так, более предприимчивые предприниматели.
Перекупщики, давайте прямо говорить.
Перекупщиками я не скажу, потому что это тоже труд. Это действительно труд. Вот, их грамотно называют коллекторы.
Сборщики молока. Хорошо, будем употреблять это слово.
И вот тем самым мы хотели тогда уже привить сознание, что любая кредитная система кредитования в агросекторе должна основываться именно на договорных основах. У фермера должно быть четкое понимание, куда он продаст то, что произведет. Сколько было случаев до этого, когда фермеры выходили у нас сюда, приходили в Бишкек со своими проблемами, не знаем, сбыт и все остальное. А мы тогда еще показали, что нужно заключать и получать кредитные контракты, вернее, кредиты под конкретные торговые соглашения или там контракты с заводами переработки или прямо с индивидуальным предпринимателем, который осуществляет, торговые операции. И теперь, что такое кластер вообще на самом деле? Кластер – это история уже начинается с 1994 года. Экономист Майкл Портер в Европейском Союзе, это первая его была, скажем так, идея, которую он преподнес, о том, что в рамках возрастающей конкуренции бизнес должен все-таки группироваться на своих территориях для того, чтобы определять свои конкурентные преимущества, конкретные виды продукции. И совместно с государством, совместно с другими вспомогательными институтами, такие как научно-исследовательские институты, финансовые учреждения и другие структуры государства, которые создают условия, коридор возможности развития данному сектору, максимально достигать и повышать качество и увеличивать свою конкурентоспособность конкретные виды продукции. Сравнивать Европу и Среднюю Азию, вы прекрасно знаете, наверное, что нельзя. Высокий уровень технологичности в Европе, и это со собой увеличивает высокий уровень конкуренции. Действительно, конкуренция очень высокая там. Мы немножко отстаем от них, но, тем не менее, мы все развиваемся по рыночным законам. Поэтому кластер на сегодняшний день в нашем конкретном определении кластерной политики предполагает это территориальное объединение участников производственной цепочки добавленной стоимости, объединенных согласно основанию соглашения с вспомогательными структурами, которые создают им условия. Как я уже перечислил, это наше министерство, Министерство экономики, Министерство финансов, которое определяет финансовые потоки, ресурсы, Министерство иностранных дел, которое в рамках своей экономической дипломатии, возможно, невозможно, а работает уже над маркетинговыми продвижениями нашего экспортного потенциала, наших предприятий переработки. То есть на сегодняшний день, когда мы говорим об экспортном потенциале на кластерном уровне, мы сегодня заходим туда и фиксируем тот объем переработки, который сегодня есть у него, например, это 20 тонн в день. При вхождении в систему, решении тех текущих проблем, которые есть в этом секторе, предоставление доступа к ресурсам, финансовым, земельным, там, энергетическим, все остальное, этот потенциал мы должны поднять до определенного индикатора, который и кластерные объединения должны принять себе как плановое обязательство, фактически.
Угу. Мне понятно все, что вы рассказали, но мне кажется, было бы лучше, если бы мы все это рассказали проще и на конкретных примерах.
Хорошо,
да. Вот смотрите, вот есть, пускай там, я не знаю,
Сахарная свекла, давайте.
Вот как раз у нас в этом году на нее упор.
Знаете, вот цепочка добавленной стоимости, она уже сложилась, в принципе, уже за эти 30 лет и так. После нашего развала, 90-е годы, рыночные законы, в принципе, уже сформировали взаимодействие и специализацию конкретных регионов. Специализация регионов Министерства сельского хозяйства уточнила, отработала по всем регионам, рекомендации есть, этот документ существует. Но, тем не менее, это все, вот это именно цепочка добавленной стоимости складывалась вокруг заводов переработки все равно, крупных потребителей. Часть, да, вывозится, часть продана, но большая часть перерабатывается. Если возьмем пример сахарной свеклы, агрегатором цепочки добавленной стоимости кластерного объединения является сам сахарный завод.
Так.
Два. Кошойкант и Кайндыкант. Теперь это переработчик непосредственно, на ком аккумулируются уже все потребности в сырье. Второе. Непосредственно фермерские хозяйства и кооперативы, которые производят сельскохозяйственное сырье, сахарную свеклу непосредственно. Они связаны с задачами увеличения урожайности, получения максимально своих доходов, ну и, соответственно, и соответствующее качество должно быть поставляемое сырье. Это второй блок. И первый блок это поставщики производственных материалов. Это семена, удобрения, ГСМ, другие вспомогательные там, услуги, которые там, оказываются фермерским хозяйством, чтобы они могли на своем поле собрать из вспомогательных производственных материалов конкретный продукт в виде сахарной свеклы и передать его в завод. Отличие от кластерного системы, от существующей цепочки добавленной стоимости, в том, что раньше в этой цепочке добавленности. Ну и сейчас рыночные, к сожалению, механизмы приводят к тому, что участники, вот эти три участника, они живут за счет друг друга, фактически.
Зависят, и деваться
они
им
зависят,
некуда.
Да, они зависят, но они живут за счет друг друга. При этом один теряет, другой приобретает, да? Это если так утрировать. На сегодняшний день мы говорим о поднятии темы вообще о справедливом распределении прибыли между участниками добавочной стоимости в рамках кластера. То есть это как понимать-то? Это не значит, что сахар на завод заработал больше, он сегодня должен перераспределить свою прибыль. Нет. Здесь мы говорим, что агрегатор сегодня – это хороший поставленный менеджмент в хозяйстве, в этом предприятии. Там сидят грамотные люди. Они прекрасно знают, что без обеспечения соответствующего объема сырьем и качества они не смогут нормально заработать в этом году. Ну, устойчиво работать. Для этого что нужно? Для этого нужно информационная хорошая работа и информированный, знающий фермер, плюс современные технологии, которые должны быть доступны для фермера, чтобы вырастить и получить урожайность вдвое больше, чем они сейчас получают. Средняя урожайность у нас по сахарной свекле, по Кыргызстану, да, порядка около 40 тонн идет, 400 центнеров идет. При вхождении в кластерную систему, при обеспечении передовыми технологиями, современными семенами, удобрениями, соблюдении технологии, водоподачи со стороны организации, правильно, грамотно водоподачи, соответствующим нормам полива, дает возможность вдвое поднять урожайность. То есть мы должны привести, что средняя урожайность сахарной свеклы у нас должна быть на 80 тонн. Как минимум.
Это, понимаете? Вы имеете в виду, все производители у нас производят сейчас около 40 тонн в год.
В среднем, да, это в среднем, да, происходит. И вот если мы это поднимаем вдвое при вхождении в кластерную систему, потом, вы знаете, вот между участником добавочной стоимости, да, существуют проблемы, которые нужно решать. Но мы сегодня говорим, да, объединение идет вокруг именно продукта, конкретного продукта сахарный, сахар. И вот здесь мы ставим вопросы, да, вместе с участниками кластерного объединения садимся, и на каждом этапе взаимодействия поставщики производственных материалов, фермер, Про проблемы, какие есть, мы должны их вместе решать с государством. Государство должно вместе с бизнесом. Между взаимодействием между фермерами, уже вырастивших сырье, и самим заводом переработки, какие взаимодействия есть, какие трения есть, мы должны вместе все это решать. И для того, чтобы это решать, создается как раз вот это кластерное объединение. Оно четко говорит, да, что выращивая сахарную свеклу, да, у нас существует вот эти ряд проблем, которые мы должны вместе с вами решить, вместе с государством. И мы тогда собираемся и начинаем решать. Одно из них, например, скажем, это доступ к поливной воде идет, к землям идет, водным ресурсам, к финансам. Если по отдельности брать, например, да, прекрасно знаете, доступ к финансам уже в этом году Кабинет министров определил финансирование порядка 9 миллиардов сомов, выделение по 1 миллиарду на каждое кластерное объединение. У нас будет создаваться 9 кластерных объединений, направлений в рамках цепочки продовольственной безопасности, продуктов продовольственной безопасности. Сегодня стоит цель одна – обеспечение продовольственной безопасности к 2024 году. Угу. Мы расчеты сделали, и проект показывает, что к 2024 году мы должны достичь и сможем достичь. И для этого как раз и закладывается поддержка со стороны государства до 80%. У нас 3 продукта, которые мы обеспечим себе 100%. Все остальные 6 у нас на разных уровнях.
Какие мы обеспечиваем себе? Давайте уточним.
Это молоко, картофель у нас идет и овощи идут в основном. Вот. Но вопрос стоит, понимаете, мы сегодня говорим о продуктах питания, но мы должны поднимать тему, что через кластерное объединение мы должны поднять уровень переработки нашего сельскохозяйственного сырья. Сегодня, к сожалению, надо признать, что мы работаем на уровне 17% всего переработки. В мировое сообщество ведущие страны перерабатывают 70% сельскохозяйственного сырья. То есть мы сегодня ставим вопрос хотя бы поднять его до 50%. Вот за вот эти вот 2 года, которые нам нужно действительно решить эту проблему. Вот. Кабинет министров выделяет в итоге сейчас по 1 миллиарду на каждое кластерное объединение для решения вот этих всех текущих вопросов. В кластерном объединении разработаны критерии к агрегаторам, крупным предприятиям, которые должны стать локомотивами, за которыми должны пойти. Вот если вот так говорить-то, кто чем лучше их знает, какого качества и какого объема им нужен сырья?
Ну, смотрите, а им кроме какой их интерес? Ну, давайте возьмем так, предположим, да, утрируя, вот этот сахарный завод говорит, мы будем у вас выкупать в этом году сахарную свеклу вот по этой цене. Фермеры говорят, мало, нам надо больше, ну, ребят, нам развиваться надо. Они говорят, не хотите? Вот, ваш сосед будет по этой цене выкупать. До свидания в таком случае, да? Вот оно вам трение. Если сейчас, например, те же самые заводы имеют возможность выкупать по относительно небольшим ценам, какой им интерес сейчас вступать в это кластерное объединение и взаимодействовать с государством? Государство им какие-то за это предлагает условия? Плюшки какие-то
конечно,
будут?
Конечно, плюшки. Плюшки в виде послабления, да, им транспортных расходов на перевозку этого же сырья.
Так.
Это тоже сказывается, да, на снижении себестоимости самой продукции. Так. Это первое. Второе, да, льготное кредитование, которое в рамках вот кластерного финансирования будет для них предоставлено. Это возможность рефинансирования их старых кредитных долгов. Вы сегодня прекрасно знаете, что практически все перерабатывающие предприятия за последние 5 лет, получившие кредит из разных источников кредитных ресурсов, они все находятся в залоге. На сегодняшний день ни у кого практически нет залогового обеспечения для получения новых оборотных средств для оборота. Это большое, то есть технологическое перевооружение они сделали, поставили новое оборудование, все остальное, но стоит вопрос, хорошо, где оборотные средства для закупки сырья? Это большая проблема, да. Многие банки, у нас, к сожалению, не финансируют оборотные средства. Это считается как собственный вклад предприятия. А в рамках кластерного механизма финансирования мы предполагаем, что определенный процент будет рефинансироваться. Например, 16-18% у многих взяты кредиты. Мы же будем рефинансировать его на 6% в национальной валюте до 5 лет. Это очень хорошая, я считаю, большая-большая плюшка. Это первое. Второе. Почему мы их именно подходим к решению вопроса вот, продовольственной безопасности через кластерный механизм? Как раз для того, чтобы, садясь в одно объединение, одни подписывая, одни соглашения, они приходят к тому, что мы должны быть открыты перед своим бизнесом, перед своей сырьевой глубиной, перед фермером, который производит. То есть максимально поворачиваясь к ним, это предоставление не только вот этих производственных материалов и там других льготных каких-то условий, например, поставок. Это, во-первых, это знание. Знания сегодня у наших фермеров сегодня недостаточно. Это связано именно с соблюдением самой технологии. Нарушение в технологии вызывает, к сожалению, это снижение урожайности. Это значит снижение дохода. Поэтому здесь первое лицо, здесь все кластерные объединения должны быть заинтересованы и заточены на максимальный результат, максимально, каждый. Вот поэтому сегодня создаются все условия для того, чтобы вот этот именно коридор возможностей для вот этих кластерных объединений создать.
Вы сказали, что это территориальное объединение, я правильно понимаю? Тогда вы мне, пожалуйста, объясните, я, опять же, не сведущая, мы разговаривали не так давно с министром сельского хозяйства непосредственно, подводили итоги года, и он нам говорил, что министерство будет идти к тому, чтобы объединять фермеров, чтобы избежать вот этой мелкотоварности, но при этом, например, есть определенная последовательность высевания тех или иных культур для того, чтобы земля могла возобновляться, да, напитываться там определенными веществами и так далее, для того, чтобы урожай был хорошим. Каждая из культур, которые они будут сеять ежегодно. Если мы говорим о территориальном объединении, вот этом кластерном производстве, вот завод стоит, вокруг него все выращивают сахарную свеклу. И, невозможно, не может быть так, чтобы в этом году они сахарную свеклу выращивают, а на следующий год давайте мы будем выращивать, да, я не знаю, лен, да, или пшеницу. Да, да, это ведь тоже, я так понимаю, правильно, что-то нехорошее.
Вы затронули очень такой самый ключевой момент. Да? Именно вот в этих кластерных объединениях и должно вопрос решаться севооборота, соблюдение севооборота.
Так.
Потому что несоблюдение севооборота, да, опять же, приводит к катастрофе. Это недобор урожайности, снижение плодородия почвы.
Но это вот та самая технология, которая, да, должна соблюдаться. Но при этом на следующий год, чтобы этот севооборот был, они посеют какую-то другую культуру, а что будет делать завод?
Вот как раз вот в этом-то и заключается же. Мы сегодня говорим о том, что для того, чтобы обеспечить завод, нам нужно 14 тысяч гектаров ежегодных посев сахарной свеклы по Чуйской области. Для того, чтобы задействовать в этом и обеспечить вот эту такую структуру посевных площадей, мы должны вовлекать туда новых фермеров, первое, или же тех фермеров, у кого достаточно своих площадей. Тех фермеров, у которых недостаточно, они должны кооперироваться в рамках вот объединения в товаросервисные кооперативы, где четко должно идти соблюдение плана севооборота. Это обязательно должно быть. И вот мы здесь и говорим, здесь в первую очередь должен быть заинтересован сам завод. Он сам должен непосредственно контролировать именно на контрактной основе у фермера. Когда фермер приходит к заводу, он приносит свою схему своей земли, где четко он говорит, да, что на своих 4 гектаров я только в этом году могу только 1 гектар занять под сахарную свеклу. И остальное я приду на эту землю только через 3 года, на 4-й год. Это уже соблюдение культуры оборота, которое дает возможность ему гарантированно планировать заведомо урожайность и повышение своего плодородия почвы. Завод принимает во внимание, подписывает с ним контракт. Если же у фермера, например, да, это он в этом году зафиксировал, это уже сейчас они уже, по-моему, в электронном формате делается. Я раньше работал в JZ, мы эту электронную карту КАН-КАЗЧА, так называется мобильное приложение, составляли для КАН-ДКАН специально, в рамках которого можно было через приложение четко увидеть, да, локацию конкретного фермера по контуру полей и севооборот движения его культуры на его земле.
Ага.
То есть тем самым регулировать, чтобы не было, чтобы монокультура это превратилась, вот то, что вы говорите, а в этом году густо, на следующий год пусто. Нет. Это первая часть. Это соблюдение севооборота, гарантирование определенного уровня урожайности и сохранение плодородия почвы. Второе. Ценовая политика самого завода. Она должна исходить из, конечно, из мировой конъюнктуры цен на сахар. Действительно, если сахарные заводы, например, там сахарная себестоимость, она складывается из себестоимости же и рыночного спроса. Поскольку мы говорим, что нам для потребности Кыргызстана нужно 100-110 тысяч тонн ежегодной потребности, сахарный завод у нас этот может свой без проблем обеспечить, вопрос цены. Во сколько это обойдется нашему заводу? Не легче ли нам завести, например, из других, например, стран, например, все остальное? Что будет с этим заводом, который... Поэтому и завод тоже должен думать-то за счет вот этого кластерного объединения, доступа к финансированию, переход на более ресурсосберегающие технологии, которые будут снижать его себестоимость производства именно вот и быть конкурентным для внешних интервенций. Ну, конечно, со стороны государства мы тоже предпринимаем определенные меры, это как квотирование завоза стран, например, сахарного списка из других, с третьих стран, например, чтобы здесь дать возможность нашим фермерам и нашему заводу работать и создавать рабочие места.
Это понятно. Так, что мы еще не затронули? Какие основные продукты, на какие продукты будет сделан упор? Нам вот министр тоже говорил, например, что в этом году очень плотно хотят у нас в министерстве заняться производством томатов, что нас немножечко удивило, честно говоря. Так. Он сказал, что прям томаты чуть ли не главный продукт высокого качества нашей страны, который мы хотим еще и на экспорт вывести.
Вот как раз вот одним из направлений работы вот кластерных объединений, это вообще само кластер это предполагает прежде всего инновации. Если раньше мы заходили, и эта цепочка добавленной стоимости, например, томата работала, ну, скажем, группа овощей работала там на определенный объем, там 800 тысяч тонн, например, производства, то с перехода на кластерную систему она должна подняться на определенный процент, 20, 30, 40% ожидания. Это, во-первых, это мы говорим только об объеме. А самое главное, объем и качество должно быть именно взаимосвязано между собой. Иначе мы просто не сможем быть конкурентоспособными на внешних рынках России, Казахстана и других стран, куда и так сейчас Азербайджан, Туркмения и другие Узбекистан поставляют свою же продукцию. Мы должны брать своим качеством. Прекрасные природно-климатические условия, прекрасная земля, почва, горные источники поливной воды. Все это создает условия для максимального качества. И вот здесь как раз-то кластерное объединение, фактически при подписании соглашения между своим участником, вот производственной цепочкой добавленной стоимости, они говорят то, что мы придерживаемся системы, качественной системы безопасного производства хозяйственной продукции. И они готовы к тому, чтобы внедрять систему прослеживаемости. То есть на вашем столе овощ какой-то определенного там вида наименования, да, вы можете его отследить вообще, как он выращивался. Сейчас мы в рамках поддержки вот по международной линии готовим вот эти географические указатели. То есть, чтобы это мы могли, вот, ну, скажем так, поднять тему бренда конкретного продукта. Томат – это является, вот, скажем так, брендом конкретного территории, конкретного и с определенными вкусовыми качествами и все остальное. Вот Томат KZ, например, компания, вы прекрасно знаете, она расположена в Скотинском районе, занимает земельную площадь порядка около 500 гектаров земли на капельной системе орошения. Она занимается семеноводством и товарным производством, а также и сама же занимается переработкой томатной пасты. Производит порядка около 5000 тонн в год томатной пасты. Наша потребность – это около 6000 тонн. То есть они фактически закрывают нам эту потребность. При этом качество их настолько хорошее на сегодняшний день, это я не утрирую. Действительно, она пользуется очень большим спросом в странах СНГ. На внутренний рынок у нас остается около 1000 тонн. Вот то, что вот кетчупы мы сегодня кушаем с вами, это расфасовка их производства уже. То есть они, скажем так, мне вот понравилось, один из критериев, кстати, к агрегаторам именно, да, это есть готовность работать с глубиной, с сырьевой глубиной. У нас есть разные предприятия. Например, вот у ворот завода они сидят с деньгами, как заготовители. Принес товар, все, они с собой расплатились, все. А как ты товар вырастил, это их не волнует. А есть компании, которые нет. Они входят до фермера, до поля фермера, обеспечивают их саженцами, рассадой, смотрят, наблюдают, дают консультацию, предоставляют семена, удобрения. И потом от них же, зная, что они качественно вырастили этот урожай, они у них же и осуществляют потом закуп. То есть мы готовы сегодня работать именно с такими предприятиями, которые работают именно со своей сырьевой глубиной, со своими фермерскими поставками.
Я как раз хотела об этом спросить по поводу фермеров. Понятно, что для них очень выгодные условия и семена в этом году, да, мы собираемся закупать качественные, и собираемся кредиты им льготные давать, и в рамках кластерного производства там различные преимущества. Сами фермеры к этому готовы? Вот вы о чем скажите, пожалуйста. Потому что, насколько я понимаю, в последние годы у нас планирование выращивания культур было на уровне вот сосед вырастил картошку в том году, много продал, хорошо, я в этом году тоже буду картошку выращивать, и все. А то, что государство у нас там советовало выращивать, ну, вы простите, там советы иногда были достаточно спорные. Я вот помню, прям в студии в нашей предыдущий или перед предыдущий министр сельского хозяйства говорил, что, знаете что, выращивать нам надо соевые бобы, будем соевый соус делать. Ну, то есть фермеры... Ну, как мне это представляется, сейчас не очень сильно доверяют Министерству сельского хозяйства, насколько они готовы вступать с ним в коммуникацию?
Во-первых, есть объективные факторы. Это природно-климатические почвенные факторы, в рамках которых, там, через которые мы никогда не перепрыгнем, и в рамках которых и складывается специализация каждого региона по видам животных и по видам выращивания сельскохозяйственной культуры. Это во-первых. Ну,
понятно, что в Нарыне выращивать черешню, скорее всего, не будут, да? Но...
Это пока, да. В будущем, я думаю, да, с нашим изменением климата это тоже скажется, будет возможным уже. Но, да, это первая специализация, основа формирования. Второе, вот то, что вы очень правильно отметили, да, действительно, да, фермер сегодня выращивает то, что выгодно и видит у других соседей на сегодняшний день. Вот поэтому мы и говорим, да, чтобы немножко отойти от вот этой системы, рыночной системы, мы должны перейти, ну да, я возьму смелость, наверное, на планирование фактически. именно тех объемов, тех заказов, которые фермер должен сегодня выращивать.
Как это будет происходить? Представители министерства будут приезжать, там, предположим, в Баткенскую область, смотреть, так, вот тут вот вы можете скооперироваться, подходить каждому, говорить, с соседом своим дружи, пожалуйста, сделаем кластер, и все тогда у вас будет хорошо. Как это вообще будет реализация выглядеть?
Нет, конечно. Вот я когда говорил вот вначале, да, создание кластерных объединений. Во-первых, получается так, да, кластер создается именно на существующей цепочке добавленной стоимости. Если есть в том же Баткене, да, например, да, уже цепочка, сложившаяся цепочка добавленной стоимости по абрикосу, да, там мы не будем там развивать, там, например, говорить и создавать и какие-то новые предприятия, например, там по производству масла там, или там соевого, например, нет. Нужно развивать то, что хорошо уже работает. Дать ему действительно, да, вот логическое завершение уже. Если сегодня наш, например, абрикос уходит, скажем так, ну, в свежем виде там, или не упакованном, не переработанном виде, сегодня вопрос стоит тогда о строительстве нового торгово-логического центра, накопительного, первое, с элементами калибровки, хранения, упаковки его и вторично, возможно, переработки. Потому что конъюнктура цен, она очень сильно зависит от сезонности. Сезон, ранний сезон, максимальные цены. Дальше сезон начинает, все другие начинают поставлять на один и тот же рынок, один и тот же товар. Цены падают. И тогда уже тот объем, который не прошел, должен быть подвергнут переработке обязательно. Вот то, что как раз и предлагается, например, для Баткенской области, оно так и будет. Параллельно нужно предлагать именно на тех площадях, в тех теплых, в теплом климате, который там есть, другие виды культуры, которые там раньше не было, в рамках продовольственной безопасности. Те же масличные культуры. Область может без проблем себя обеспечить растительным маслом, без проблем. Вопрос тогда стоит, да, именно как это простимулировать. Тогда вопрос стоит, да, кто-то должен этот стартап-проект начать. И вот для этого как раз вот мы на сегодняшний день внесли кабинет министров, это по прямому указанию председателя кабинета министров, о создании вот некой организации, которая могла бы заниматься бы экспорт-импортным операциями, первое, и второе, проектами уровня стартапа. Те проекты, которые никто из бизнеса до сегодня не сделал. Например, мы выращиваем 72 тысячи тонн гектаров картофеля, заняты у нас. Но нет ни одного завода по переработке картофеля до сих пор у нас. Один маленький заводик в Аксуйском районе, из Кульской области, 10 тонн. Он ничего ни о чем. Завод, который был поставлен в Таласской области по переработке картофеля, он тоже стоит до сих пор. Индийский старый, ну, уже фактически не работающий. Поэтому вопрос стоит-то, если это выгодно, почему бизнес не сделал? Если бизнес боится туда входить, в этот сектор, значит, кто-то должен принять на себя обязательство, ответственность это сделать. И поэтому сегодня мы внесли документы уже на рассмотрение, на согласование по созданию Кыргыз Агрохолдинга. У него как раз эти функции будут. Экспортно-импортные операции, первое. Второе, именно развитие торгово-логических центров, связанных с экспортными операциями. И третье, это непосредственно именно продвижение проектов уровня стартап. Вот то, что мы сейчас говорим, вот тема переработки картофеля. Что лучше, возить 60 тонн картофеля, груженные, например, в одном вагоне, или же, например, да, полученные же, да, вот эти 6 тонн крахмала картофельного, или же модифицированного крахмала, там, 600 килограмм, у которого цена превышает, чем стоимость самого вагона, 60 тонн. Понимаете? То есть мы должны говорить сегодня, тему поднимать о глубокой переработке. Тогда вопрос другой возникает. Не будет ли конфликт интересов между государством и бизнесом? Если государство сегодня имеет возможности создать именно такое предприятие переработки картофеля, а бизнесу что остается? Нет. Как раз вот здесь вот мы вот эта концепция справки обоснования и предложили, что государство через Кыргыз Агрохолдинг создает такие предприятия, но с последующим выходом из собственности. Доля собственности будет продаваться акциями уже тем же поставщикам картофеля. То есть крестьянским хозяйством, кооперативам и все остальное. На сегодняшний день мы очень большой акцент делаем именно на кооперацию. Мелкотоварное производство, к сожалению, надо признать, да, это является и, с одной стороны, это мобильное средство, но с другой стороны, и оно тоже является таким, скажем, ну, затруднительным таким фактором в плане именно консолидации самих объемов сбора и однородности, и самого качества, к сожалению. Поэтому один из путей мы видим, и это должен быть единственный путь, это только кооперация. Через сельскохозяйственно-производственные кооперативы или же через товаросервисные кооперативы. Кстати, вот кластерная политика как раз и определено, да, что кластерные объединения будут работать только с крупными фермерами или же с кооперативами. С мелкотоварным товаропроизводителем, фермер 1-2 гектара, там работы не будет. Мы для них предоставляем уровень поддержки именно на финансовом инструменте финансирования сельскохозяйства 10. они там будут сидеть. Вы знаете, да, ФСХ у нас уже 10-й год уже будет в этом году. Они будут на этом уровне получать мелкотоварные товаропроизводители. А на уровне кластерного объединения будет другое финансирование. Это второй инструмент создается. В него тоже также будут задействованы наши госбанки. Но там уже будут немножко другой подход уже.
Ну, то есть, получается, вы не собираетесь заставлять фермеров кооперировать, абсолютно вы просто нет. говорите, хотите получать много, мы вам предоставляем такую возможность, можете, вот здесь будут кредиты, здесь будет развитие, здесь будет завод, потом вы его даже сможете, наверное, выкупить попозже, но тогда вам объединяться придется. Таким образом, вы их пытаетесь просто простимулировать для того, чтобы они
сегодня
это сделали.
Никто никого не толкает, никто никого не заставляет. Это добровольность будет, абсолютно. Угу. Кластерное соглашение, оно, в первую очередь, основано на добровольности. То есть на сегодняшний день я достиг какого-то определенного уровня развития, который, дальше которого я не могу развиваться. Поэтому я захожу в это кластерное объединение, чтобы поднять свой уровень дохода, знаний, угу. технологичности и все остальное. А в итоге мы столкнемся с тем, что мы обеспечим к 2024 году себя продовольственной безопасностью на 80%. И вопрос станет, да, что мы будем делать с излишками. Это вопрос экспорта будет станет. То есть на сегодняшний день мы должны параллельно. Поэтому мы говорим, да, что кластерные объединения в рамках своей инициативы могут сами продвигать свою продукцию. Но если мы говорим, например, о страновом уровне, национальном, то Кыргызагрохолдинг, компания, это акционерное общество, она могла бы уже двигать, заниматься конкретными экспортными операциями уже. Mm-hmm. То есть консолидировать, скажем, тот же сахар, тот же ягоды, тот же вот этот ассортимент всех продукций, да, и выставлять уже, скажем так, уже быть более привлекательным на внешних рынках.
Смотрите.
А для этого, я просто еще хочу сказать, как раз нам и поможет наша экономическая дипломатия, за которую ответственно наше Министерство иностранных дел. Mm-hmm. Они проводят в рамках своей работы, обозначают B2B-площадки, делают для нашего бизнеса. Но на сегодняшний день это недостаточно. Объемов не хватает, там что-то еще, там логистика не срастается. А мы считаем, что Кыргызагрохолдинг, он должен оказать, не стать, скажем так, конкурентом, наоборот, он должен стать, да, логистом продвижения продукции наших кластерных объединений.
А когда мы говорим, например, скажем, к примеру, о проектах государственно-частного партнерства, у нас бизнес очень нехотя заходит в эти подобные инициативы и вообще авантюры даже, наверное, потому что понимают, что государство, во-первых, у нас имеет свойство в нашей стране менять правила игры прямо во время игры. Во-вторых, ну, мало ли, как потом все сложится, и не очень надежно, ну, я лучше откажусь. Что касается вот подобной нашей нынешней ситуации, государство говорит фермеру, например, там, фермеру, переработчику, неважно, мы вам даем, ребята, мы вам даем кредиты, мы вам даем возможности развиваться, мы вам даем там кучу всего, только давайте, развивайтесь, все отлично. А не случится такого, что через несколько лет государство скажет, знаете что, мы вам дали, вы тут развиваетесь, а давайте тогда цены снижайте для внутреннего рынка. И как бы для потребителя это будет хорошо, но для самого производителя это будет...
Классный,
ну, как
вопрос.
Бы...
Очень классный вопрос, о котором я как раз не сказал, да? Я вам скажу, вы очень заметили правильно, да? Действительно, когда конъюнктура спроса превышает, скажем, то предложение, которое есть, вот пример морковки весной, все убежало у нас за пределы Кыргызстана. Ага. Почему? Потому что там дорого было. Вот, чтобы такого не произошло, а в рамках вот этих кластерных соглашений мы как раз там и забиты вот эти условия, что предприятия должны работать также в рамках продовольственной безопасности внутреннего рынка страны. То есть не все должно быть ориентировано на экспорт. 30% должно предоставляться и для стабилизации цен на внутренний рынок. По ценам, тем, которые они закупают, ну, может быть, там, с минимальной маржой их на наценки. Ага. То есть, то, что мы сегодня говорим, развивается у нас торгово-логистические центры. Они все практически ориентированы на экспорт же. Это, да, конечно, они получают максимальную прибыль оттуда. Но завтра вопрос станет, у государства нет своих складов, у них нет распределительных узлов, нету, чтобы донести, сделать доступ к экономической и физической доступности населения к продуктам питания. И вот тогда, когда торгово-логистические центры будут входить в кластерные объединения, мы, предоставляя им вот эту большую плюшку, будем просить, как, по крайней мере просить, да, чтобы 30% объема они выставляли именно на внутренний рынок для участия, именно для обеспечения продовольственной безопасности. Это первое. Второе. Вы прекрасно знаете, что у нас ежегодно проходят госзакупки. Это государственные организации, там, армия, там, все-все-все, те, кто находится на государственном бюджете. На сегодняшний день весь бизнес, в принципе, неограниченно участвует в этих тендерах. И фактически это можно сказать открыто, наверное, там мало тех, кто сами выращивает эту продукцию. сами делают, которые участвуют именно. Ага. В основном это, ну, действительно, перекуп-то там работает. Поэтому сегодня мы готовим предложение именно для того, чтобы в госзакупках участвовали именно вот кластерные объединения, чтобы они могли поставлять свою продукцию туда. Mm-hmm. То есть тем самым мы говорим, да, что от первого производителя продукция должна переходить именно в государственные. Во-первых, что мы здесь этим можем достичь? Снижение цен, те, которые действительно есть на госзакупках, снять вот эти проблемы коррупционные, все остальное. И самое главное, это то, что мы говорим, господдержка фактически будет целенаправленно, будет стимулировать дополнительно наших товаропроизводителей, именно конкретного вида продукции. Вот, мы сегодня поднимаем тему о том, что вот я в начале разговора сказал, что всего 17% мы перерабатываем. Вопрос увеличения доли переработки сельскохозяйственной продукции даст максимально нам сделать импортозамещение и зависимость от конечной продукции тех стран, которых мы завозим это. Угу. Это все направлено на импортозамещение.
Да, ну то есть таким образом государство и фермерам помогает, еще и может регулировать цены на продукты, ну, по крайней мере, не давать им взлетать резко и неожиданно.
Это обязательно должно регулироваться все равно. Несмотря на то, что у нас там было раньше, говорили, мы живем в рыночных экономиках. Рыночная экономика, она тоже регулируется. Там определенным сводами МПА, законами, ограничениями и все остальное.
Ну, будем смотреть. То есть я так понимаю, что ваша вот эта концепция, она направлена, должна быть реализована до 2024 года.
Ну, мы к ней уже приступили буквально вот с прошлого года. Мы очень тесно с нашим бизнесом, очень тесно. Особенно я хочу подчеркнуть и высказать слова благодарности Ассоциации развития АПК, который очень тесно с нами работает, Союзу кооперативов Кыргызстана, который с нами работает, профильным ассоциациям, молочных объединений, мясного сектора, которые очень активно с нами работают. Именно продвижение, вот именно построение вот самого диалога вот на кластерной основе государства и бизнеса. На сегодняшний день, буквально вчера, были подписаны два соглашения между представителями молочного сектора по созданию молочного кластера, кластерного объединения, и мясного сектора по созданию кластерного объединения по мясу. В кластерное объединение мяса у нас входит три категории. Это красное мясо, мясо говядины, баранины, мясо курицы, да, белое мясо и мясо рыбы. Ну, вот, рыба входит. То есть здесь тоже предполагается, да, что это будет дифференцированные, точные вливания именно вот в эти сектора. Для того, чтобы мы могли там по мясу птицы достичь 100% свою обеспеченность, по рыбе увеличить потребление собственного здесь внутреннего рынка насыщения, а также увеличение экспорта. То, что вы прекрасно знаете, много уже об этом говорилось, наша форель, выращенная вот в этих именно горных источниках, максимально привлекательная, имеет уже, практически сформировала свой бренд Кыргызстана.
Это да, но нужно сказать, немного времени вы себе дали на очень амбициозные планы, всего тут, считай, 2 года у вас на действие, но если все получится, то результат этого должен почувствовать на себе, я думаю, каждый кыргызстанец, по крайней мере.
Обязательно.
Да, будет заметно, я думаю, хотя бы по тем же самым рынкам, когда вместо ташкентских помидоров, например, мы будем покупать свои и так далее. Хотелось бы, чтобы и цены были невысокие. Посмотрим, как все это будет реализовываться. Я думаю, мы с вами еще не раз встретимся, потому будем обсуждать то, как реализация этой концепции происходит вообще. А я напомню, что в гостях у нас сегодня был Азамат Мукашев, заместитель министра сельского хозяйства. Спасибо вам огромное за эту беседу. Рада была вас видеть.
Взаимно.
Эфирное радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь с нами.